Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Добрый день, дорогие друзья! Рада, как всегда, приветствовать вас в нашей передаче «Шалом», где мы погружаемся в еврейский, яркий, контрастный, непростой мир для того, чтобы лучше понимать все-таки свое пространство, я имею в виду христианское, в котором мы сейчас обитаем, видеть, как движется иудейско-христианский диалог. Я думаю, что те темы, которые мы поднимаем в наших передачах, они помогают все-таки нам разобраться в этих непростых взаимоотношениях. Итак, сегодня мы будем говорить на тему «Традиции и вера». Тема тоже непростая, но я надеюсь, что мы сможем понять, во-первых, что такое традиция, что такое вера, как они соприкасаются друг с другом, каким образом все-таки можно, будучи и в вере, и в традициях, оставаться свободным. Тема, конечно, может показаться мегаглобальнейшей, она таковой и является, но я надеюсь, что сегодня мы сможем что-то вам протранслировать интересное и полезное. Хочу также вас ориентировать на то, что наша передача выходит в записи, поэтому вы не сможете нам звонить, но надеюсь, что наше общение от этого не пострадает, раз. А второе, пожалуйста, прошу вас, давайте свою обратную связь. Нам очень интересно будет узнать все-таки, как вы нас поняли, услышали, поэтому присылайте свои вопросы. И, как я уже говорила, из ваших вопросов могут рождаться последующие темы прямых эфиров, что уже и было. Поэтому спасибо вам, друзья, оставайтесь с нами сейчас в это время, в этот час. Итак, я представлю наших гостей, спикеров, людей, с которыми мы работаем в проекте «Шалом» очень плотно, и поэтому вы уже знаете о них достаточно, но, тем не менее, будем их представлять. Итак, это пастор Церкви Святая Троица Инна Фризман. Инна, шалом.
Шалом, шалом, дорогие друзья.
А также раввин мессианской еврейской московской общины Виктор Игнатенко. Виктор, шалом.
Всем шалом.
Говорим мы сегодня, как я уже сказала, о вере и традиции. И вот, может быть, мы как раз начнем от печки, так называемо. Можно ли дать определение традициям? Вот что это такое в нашей жизни?
Не готов вот так вот прям, знаете, академически это сделать.
Можно не академически.
Но я, на мой взгляд, традиции в современном мире, если не брать замысел Божий, а вот просто человеческое понимание, то традиции – это то, с помощью чего, это такие вот маркеры, которые отделяют один народ и одно сообщество от другого народа или другого сообщества. То есть, как бы такой охранный забор вокруг ценностей какого-то конкретного народа или, может быть, популяции.
Ага, то есть, традиции, они являются такой отличительной чертой от других народов. То есть, вот эта моя традиция – это как мое лицо, некий такой вот дресс-код.
Я для себя вывел внутренний такую формулу, что традиция – это то, с помощью чего народ, один народ – отделяется, именно отделяется от другого народа. Я не хочу кого-то обидеть, но, как мне вот сегодня кажется, глядя на то, что происходит вокруг меня, мне кажется, что это, ну, как бы такие вот некоторые признаки поиска того, чем можно гордиться какому-то народу, и с помощью чего мы можем самоидентифицироваться и как бы отделиться вот от соседей. Вот так вот. То есть, как бы это для меня вот современная традиция такая, знаете, в общем человеческом смысле, я подчеркиваю, не в библейском, а в человеческом смысле, это такой способ разделения, способ пути разделения. Так.
Ну, а для меня это какие-то обычаи, это какое-то поведение, это какие-то своеобразные проявления в группе людей, связанных одинаковыми, может быть, родом, может быть, языком, может быть, местом пребывания. То есть то, что отличает одну среду обитания с единым каким-то направлением языковым, ментальным, от другой среды обитания.
Угу. Ну, а здесь...
К вере, между прочим, это никакого отношения вообще не имеет.
Но здесь, наверное, еще имеет свое значение исторический контекст.
Конечно, исторический, родословный, родовой. Да, я и сказала, такой... родовой. Угу.
Родовой контекст. То есть контекст. То, что было когда-то, то, что передается да, из поколения в поколение, некий такой сценарий. Есть семейный сценарий, есть народный сценарий. Да? И то, что передается некие такие, ну, как бы генные тоже особые какие-то
обычай,
знаки.
То есть... То, что угу. обычно делается. Угу. Обычай.
Хорошо, если мы будем говорить о вере, давайте теперь об этом. Вера человека, ну, мы понимаем, что верить человек может во все что угодно, мы сейчас говорим о вере именно в Бога, да? То есть как это вот обозначить?
Ну, мы знаем, что вера – это осуществление ожидаемого, уверенного в невидимом. Уверенность невидимым. Но для меня вот вера – это, когда мы говорим именно о Боге, то для меня вера – это такой аванс Богу в том, что я человек, он Бог, он ведет меня, я должен следовать за ним, я должен доверять ему, даже если я не понимаю того, что сейчас происходит. И осознание того, что в каждый момент времени, в каждую точку времени только Бог знает, что для меня хорошо – и для меня лучше, даже если я не понимаю мозгом, если я не вижу глазами, прислушиваться к тому, что Бог хочет, куда Он меня ведет, и слушаться и идти за Ним. Поэтому первые верующие в Израиле, они назывались следователями пути. То есть те, которые шли по пути за Иешуа, не высказывая сомнений, правильный путь в ту сторону, согласны ли они с этими препятствиями или нет. Руководством к следованию за Богом было именно вера, доверие тому невидимому Богу, которому они решили слушаться.
Но даже когда мы смотрим в Библию, Писание, мы видим, как человек учится, да, доверять Богу, и как Господь дает ему такую возможность через различные обстоятельства. И это, на самом деле, жизненный процесс.
Это цель нашей жизни.
Это процесс, да, учиться доверять Богу, что на самом деле оказывается не так просто, как, может быть, хотелось бы или кажется на первый взгляд.
Ну, вера может быть не только в Бога. Мы знаем, атеисты – это тоже вера.
А я уже сказала, конечно, с самого начала. Да. Но мы говорим о вере в Бога.
Но мы можем научиться вере и даже как бы отстраняясь от Бога, да, что такое вот вера человеку, допустим.
Нет, это мы сейчас уйдем. Немного это другие будут размышления.
Я бы просто хотела несколько различить религию и веру. Потому что вот вера – это действительно личные отношения с Творцом. А религия – это пути, по которым осуществляется общение. Так или иначе с этим самым Творцом. И вот религия, она может быть совершенно различной. То есть вот поэтому есть различные церкви, там православные, католические, протестантские, у евреев есть иудаизм, но при этом совершенно различные течения иудаизма. А практически вот верхом, да, к кому это все идет, эти нити религиозные, они все как бы направлены на то, чтобы связать человека с Богом.
Есть, знаете, вот такой соблазн. Допустим, если я верующий человек и начинаю рассказывать о своей вере, да, вот я верю в Бога, то у неверующего человека, у них всегда готов ответ. А почему ты прав? Ну, почему нам тебя надо слушать? Смотрите, вот сколько у вас конфессий. Все считают себя правыми. И таким образом как бы размывается доверие Богу. То есть, как бы говорят, ну, а почему мы тебе должны верить и твоему Богу? Вон сколько мнений. Есть буддисты, там, кришнаиты, мусульмане, одни христиан, несколько тысяч конфессий. Почему? Кого нам слушать? Ну, это, кому нам верить?
Да, причем это нормальный вопрос.
Это касательно того, что есть религия, да? А касательно того, что есть доверие Богу. Знаете, это когда у тебя есть внутренний диалог с Богом, и ты готов слушать этот внутренний диалог, там, может быть, проверяя его, там, возрастая в нем, но все равно есть готовность слушать. Слушать и следовать тому, что Бог говорит лично тебе.
Да, может быть, не всегда сначала есть готовность слушать, но хорошо, если есть готовность хотя бы задавать вопросы. Потому что иногда вопросы задаются, но должно пройти какое-то время, когда человек действительно будет в состоянии готов и созреет к этому, и осознанно даже будет искать этого ответа именно Божьего на тот вопрос, который он ему задал. Но вот мы говорим о вере, мы говорим о традициях. Вот каким образом они друг с другом переплетаются? Чтобы нам, опять же, не уходить просто в какие-то пространные объяснения, мы посмотрим на Ветхий Завет, на Новый Завет. То есть, что мы там видим?
Ну, смотрите, тут надо подойти к тому, что у каждого народа, конечно, есть традиции. Но наша задача сейчас, наверное, другая. То есть, у нас получается так, что есть один народ, у которого традиции исходят из того пути, которым они следовали вместе с Богом. Мы, конечно, говорим о народе Израиля,
конечно,
который принес нам Тору, Танах и Новый Завет. Да? Вот у них традиции еврейские, да, они исходят из того опыта, который они пережили с Богом. И они исходят, опять же, из Писаний и из тех событий, которые они пережили.
Но самое интересное, если мы будем говорить, опять же, да, о каких-то традициях и вере других народов, которые, допустим, не верят в Бога живого, у них также будут традиции формироваться из их духовной практики. Вот это тоже важно понимать.
Конечно.
Почему вот все-таки, да, мы сделаем это переплетение, что традиции, как мы уже обозначили сначала, да, это как бы некая самоидентификация, это что-то такое обособленное, это что-то родовое, это те сценарии, которые мы перенимаем из поколения в поколение. И, безусловно, во все это в основном всегда основанием ложится именно мировосприятие. То есть тоже я и Бог, вот народ и Бог. Отношения, взаимоотношения народа с Богом. Некий сценарий, который передается по наследству также, и человек может либо принимать его и следовать ему, либо не принимать и не следовать, и искать что-то другое.
Ну, надо подчеркнуть просто, что вот вы правильно сказали, да, там с Богом, но Бог был только у еврейских народов, а у языческих народов были свои традиции, завязанные на их мироощущении и на их представлениях о том, как устроен этот мир.
Естественно, исходя из их духовной практики.
Исходя из их духовных практик.
Как они общались, как они взаимодействовали, как они понимали мир, да, многобожие и так далее, это понятно.
И как,
да,
они были научены и предками.
Безусловно, потому что они входят, как мы говорили, в контекст этих традиций, вот откуда они формируются. Но давайте, может быть, посмотрим, как иногда происходит вот некий такой сбой. И я хочу обратиться сейчас к одному из патриархов, который и основал как раз народ Израиля, это Авраам. То есть это был человек, который вырос в языческой среде, со своей культурой, со своим сценарием тоже, в окружении людей, которые также смотрели на мир через вот свою общую духовную призму, то есть в многобожие вере. И, тем не менее, получается, вот человек, которого что-то начало не устраивать. Что-то стало происходить, когда, что в результате привело к тому, что он выходит из этого сценария, из этого контекста традиций, и начинается какой-то совершенно другой его путь.
Там традиции какие были, где он жил? Это там жертвоприношение детей.
Конечно, но для них это было.
Для них это была норма. Они
да,
жили в поклонении видимым проявлением земли и природы. Они поклонялись богине плодородия, Иштар там, или Изида, Астарта, Изис, она называлась по-разному. Они первенцев своих детей они приносили в жертву Ваалу, и там были и храмовые сексуальные извращения, когда жрецы там совокуплялись, я извиняюсь, с девственницами. Ну, это, короче, это ужасные ритуалы, которые на тот момент людям казались нормальными.
Нормальными, оправданными.
Они были богаты. И им казалось, что вот их богатство оправдывает то, что их традиции верны. Но, как мы думаем, наверное, у нас мало очень информации о том, как Авраам принимал решение, да, выйти и послушаться голос Божий. Но как я думаю, что он все-таки искал того Бога, который сотворил все.
Ну, на это наши еврейские мудрецы уже дали ответ. Во-первых, то, что он родился в Вавилоне, он родился в правлении Немрода. Об этом мы можем прочитать, в принципе, в Библии, что его отец занимался тем, что делал статуи богов вавилонских, и был советником, он был провидцем, он был советником Немрода. И однажды вавилонские мудрецы сказали Немроду о том, что должен родиться человек, который будет покушаться на твою власть. И вот он вот в этот момент должен родиться. А в этот момент была беременна жена, соответственно, мама Авраама. И отец прячет маму Авраама, и она рождается Авраам.
Потому что мальчиков должны были любить.
Да, должны были быть мальчиков точно так же, как это
когда
было
и
когда рождался Моше, Моисей,
да.
Когда рождался
Иисус.
То есть это было, он должен был быть этим человеком, он был предизбран до рождения своего, быть другом Бога. Бог должен был открыться ему, и должен был начаться путь дарования Торы через Авраама, от зарождения нового человека, который будет знать Бога. Поэтому у него не было другого пути. Когда он родился, он уже как бы родился с... Вот в душе уже было это желание поиска Бога, потому что ему уже было это предназначено. Это откровение было ему предназначено.
Но, как всегда, мы говорим о том, что Бог отдает свободный выбор, и он тоже мог сделать его, несмотря на то, что действительно у него было это предназначение.
Поэтому Бог и полюбил Авраама, да, что он сделал правильный выбор.
Первое,
что
я про что и говорю, вот эта обратная сторона, она обязательно должна присутствовать.
Первое, что он сделал, он, в общем, пошел против собственного отца, который его как бы спас. Он взял этих башков, которым торговалось, за счет которых жило все семейство Авраама, и сжёг их в печи. И за это 10 лет отсидел в тюрьме. То есть этот путь начался еще с у него с младенчества. Вот этот поиск Бога, он был ему предназначен. Это был его путь и правильный выбор. То есть он пошел против своих обычаев, против своих устоев, потому что его позвал Бог.
Традиции пошёл.
Да, я к тому, что вот мы как раз уже приблизились вплотную к той непростой теме, вернее, к тому непростому пониманию, как возможно, да, допустим, понимая что-то, выходить из какого-то основания традиционного, которому следуют твои родственники, твой род, твое сообщество, что кажется незыблемым, что зачастую не принимается, естественно, окружающими, а расценивается как предательство. И отчасти понятно, почему, да, ты замахнулся на святое практически. И ты выходишь, и выходишь вот как бы в никуда, в некий такой мир, потому что, если можно так выражаясь образным языком, протранслировать эту картинку, вот человек стоит, живет, вернее, в доме, где его семья, где есть что-то такое стабильное, что-то такое, ну, понятное, важное для человека, и вдруг ты выходишь из этого дома, выходишь как бы, ну, в некий такой вот неизвестный вообще путь, как бы в никуда, отрываясь как бы от всего, отрываясь от своих корней, и идешь, выстраивая какое-то свое новое пространство. Вот это своеобразный путь, который пережил Авраам, и, наверное, переживает каждый человек, когда он, по большому счету, сталкивается вот с такой же ситуацией, когда ему нужно делать какой-то выход. И здесь всегда вопрос встает внутри: а правильно ли это? А должен ли я это делать?
Если сказать, то, ну, мое мнение, то хороших традиций надо придерживаться, а плохих не надо придерживаться.
Это, естественно, главный
вопрос. Только, какие традиции хорошие,
какие плохие. Естественно.
Ну, я думаю, что вот с еврейской точки зрения все очень просто. То есть все традиции, которые построены на Божьем слове и на мнении, которые сочетаются, коррелируются с мнением Всевышнего, это хорошие традиции. Их надо беречь, им надо следовать, о них надо заботиться. Например, есть простые традиции еврейские, да, которые исходят из Писания. Например, закон лашон ара, закон злого языка. То есть как бы в Торе вот прям прямого такого понятия, как злой язык, нету. Но есть несколько указаний, которые говорят о том, как плохо, ну, говорить неправильные вещи о других людях. Из этого была выведена традиция. Традиция одним еврейским ученым, его звали Хафец Хаим, и он написал целый трактат об этом. И это стало традицией еврейской. То есть, если вот в хорошем кошерном обществе еврейском кто-то начинает говорить о слухе или порочить отсутствующего человека, говоря у него за спиной даже правду, но которая порочит человека, то люди, воспитанные в традиции еврейской, просто встанут и уйдут. Понимаете? А вот в других народах такой традиции нету. Кто-то, конечно, может сделать замечание, но это будет его личное мнение, но не традиция. Понимаете разницу? То есть, если есть традиция народа, когда все понимают, вот это плохо, потому что у нас был такой мудрец, который вел эту традицию, основываясь на слове Бога. И это стало частью поведения народа. А есть традиции, которые просто человек из внутренних побуждений, там, допустим, чистой совести, да, не зная вообще слова Божьего, ну, говорит, ребят, давайте это нехорошо, там, да, он сделает правильную вещь, это не будет его традицией. Но если это станет его традицией, это будет хорошо.
Вот давайте вернемся к Аврааму, да, и посмотрим. Ведь когда Авраам вышел из своей среды, пошел вот этим своим удивительным путем, пошел за Богом, и это вменилось ему в праведность, потому что он поверил Богу, пока в его жизни еще не было никаких чудес, знамений, как потом было, допустим, с еврейским народом. Но вот он поверил, да, а откликнулось его сердце на то, к чему Бог его призвал. И я как раз верю именно вот в этот двухсторонний процесс, он очень важен, потому что если человек просто делает то, что в него запрограммировано, тогда это нарушается та самая модель, которую изначально Бог огласил, что я даю свободную волю, несмотря на то, что да, я даю вот эту особенность, какое-то, может быть, расположение, вот этот запрос, когда человек говорит, что внутри себя, что то, что происходит, происходит вокруг меня, это ненормально, для меня ненормально. Вот в чем есть истина тогда? Я хочу ее искать. И он движется за Богом. Но тогда еще у нас не было сформировано каких-то традиций, не было дано вот этого закона Тора, она не была еще именно дана именно народу. На что ориентировался Авраам? Его традиции, которые потом он устраивал в своей семье, передавал, опять же, как говорится, своим детям. В чем они были?
Особых изменений. Мы не знаем тех традиций, по которым жила семья Авраама. Мы знаем, что они вышли и жили сами по себе, но при этом они свидетельствовали о Боге окружающем. И наверное, их традиции было правильное отношение, как люди должны, вот совесть та самая, да, которая заложена в каждом человеке, это вот частица Бога, заложенная в каждом человеке. Они по совести относились друг к другу, как муж и жена Сара и Авраам, и они по совести относились к Лоту, да, мы знаем вот этот вот спор, когда Авраам разрешил Лоту выбрать лучшее, сделать выбор лучшего, куда Лоту уйти, где Лоту жить, дал ему свободу, а сам пошел туда, куда не пошел Лот, в худшем направлении. То есть это тоже было, ну, как бы, совесть.
Потом оказалось все-таки, что это, да, и было лучшим.
Что было, да, лучшим, да.
Возьмите на вооружение, друзья, метод
традиции
Авраама.
Традиции не было. Вот когда нас, протестантов, обвиняют в том, что у вас нет традиций. Ну как, у нас есть традиция. Традиция записана в законе Бога. Это можно, это нельзя. Вот и Павел очень хорошо нам сказал о традиции. Все вам позволительно, но не все полезно. Все позволительно, но не все назидает. Вот, наверное, у Авраама традиция была выбирать то, что связывает с Богом. И это было чисто интуитивно, исходило из его отношений с Богом, из его веры. Поэтому есть традиции, которые переходят к нам от предков. Но это, например, традиция накрывать стол или праздновать определенные праздники. У евреев это как бы записано в Библии, у всех остальных это было еще в языческом, как передавалось из поколения в поколение. И, кстати, эти же традиции потом перешли в христианство. Но дело в том, что отцы церкви...
Не все, слава Богу.
Да, не все. Но отцы церкви разрешили вот это наложение для того, чтобы не ломать души человеческие, вот эти вот традиционные связи.
А я бы сказала так, потому что времени иногда на просвещение не было. Поэтому надо было иногда принимать решение.
Было легко наложить один, допустим, праздник языческий, дать ему христианский окрас и вот так оставить. Но, к сожалению, это, наверное, вот свойственно человеческой природе, когда традиции берут верх над наполнением, над духовным. Получилось, что, допустим, тот же праздник Преображения Господня остался, не стал праздником Преображения Господня, а остался яблочным спасом. Яблочки поспели, вот это праздник.
Или Ивана Купала. Тоже,
ну, Ивана Купала – это отдельный сказ. Я просто хочу, кстати, вот, например, возвращаясь именно вот к этой мысли, о которой вы говорите, да, о наслоении, потому что очень часто не соглашаются или даже иногда обвиняют, допустим, того же князя Владимира, который вот настолько насильно крестил Русь, но у князя Владимира не было, как у Адама, 900 лет для того, чтобы, во-первых, вводить это совершенно другим способом. Вот князь Владимир тоже понимал, что сейчас вот он пока ходит под Богом, а завтра, может быть, его заберут. И поэтому, если вот у человека был вот этот внутренний импульс, я сейчас не буду его обсуждать, закапываться в это знает только князь Владимир и Господь. Вот. Но, тем не менее, этот посыл был, и слава Богу, что все-таки он был сделан, иначе бы наша история пошла тоже совершенно другим путем. Поэтому все-таки, можно сказать, за это спасибо, хотя было сделано жестко. Но мы, опять же, смотрим на то, что происходило с израильским народом, как они взаимодействовали с окружающими народами, и понимая, что Господь любит всех, мы, тем не менее, видим, что там тоже иногда действовалось очень жестко, но для спасения тех все-таки, которые готовы к тому, чтобы верить в Бога, для того, чтобы была жизнь на земле, для того, чтобы у нас было какое-то будущее. Друзья, мы сегодня говорим о традициях, говорим о вере, очень объемная тема, но хотелось бы, чтобы вы давали свою обратную связь, так как у нас передача в записи, мы не можем ваши звонки принимать, но очень интересны были бы ваши вопросы и комментарии, потому что, может быть, мы обратимся к этой теме и еще, так как, еще раз скажу, тема большая. Давайте мы сейчас прям сделаем небольшой перерыв. Вы еще раз, может быть, услышите, каким образом нам можно написать, как можно с нами состыковаться. Поэтому, пожалуйста, сейчас буквально через несколько секунд мы снова вернемся и продолжим.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир передачи «Шалом». Мы говорим сегодня о традициях, о вере, о том, как это все, как это проходит через нашу жизнь. Как сделать водораздел? Это на самом деле не так просто. И мы, конечно, смотрим сейчас эту тему через призму Писания. Смотрим, как это происходило у человека, который откликнулся и пошел за Богом, выйдя из своих традиций, выйдя из своих корней. Это мы вспоминали Авраама. И сейчас мы будем, конечно, дальше двигаться по истории Ветхого и, конечно, Нового Завета. Вот если мы... Вот Виктор здесь уже упомянул, что некоторые традиции, они хороши. Действительно, вот хороши, вот они даны от Бога, ты их соблюдаешь, потому что традиции бывают разные, они бывают не очень хорошие, они бывают хорошие. Вот для того, чтобы понять и познать это, вот нужно, наверное, как раз делать какие-то иногда выходы извне. Вот, например, мы привыкли делать так, задаваться вопросом, а почему так? А история этого, а почему так? Потому что обычно мы этим не задаемся. Вот у нас это есть в жизни, и есть, и мы этому следуем. Это касается традиций народа, это касается традиций семьи, непосредственно лично человека. Но когда начинаешь задавать вопросы, вот тогда, наверное, что-то и начинает вот приходить что-то новое, приходить какие-то ответы. И ты дальше уже следуешь и понимаешь в своих размышлениях, вот хочешь ты дальше пребывать в этой традиции, когда ты что-то узнал, или все-таки нужно приобретать что-то новое. Вот когда мы говорим об народе Израиля, можно сказать, что это народ именно такой вот, народ традиций.
Я хочу сказать, я не буду говорить о народе Израиля, потому что в то время как бы я не жила и не могу сказать насчёт традиции ничего. Я хочу сказать то, что народ, еврейский народ, в принципе, держался за счет традиции, и он выжил за счет традиции. Когда не было ни Израиля, ни языка иврита, когда был идыш, был, на котором говорило европейское еврейство, и был ладино, на котором говорили испанские евреи, но было какое-то вот... Были традиции еврейские, за счет чего этот народ держался. И даже черта оседлости, которую все ругают, на самом деле это была прекрасная вещь, которую Бог, который Бог
границы сохранения сохрани, народа.
Сохранил народ. Кажется, как это такое? Не было свободы, не было, народ не мог развиваться, как хотел, не мог жить в городах, где хотел. Но те законы, которые были приняты в Российской империи, сохранили 6 миллионов евреев от потери своего менталитета, да, своей идентичности.
За счет того, что компактные были библиотеки,
да,
ешивы, обучение старцев, это, ну, это все было компактно географически, и поэтому было удобно там жить вот в штетлах. Потому что штетлы были тоже компакт, была связь друг с другом. И это действительно, вот я согласен с Инной.
Потом женились только на своих. Да. Соответственно, еврейство сохранилось. И практически за счет этого, за счет традиций, вот сейчас существует государство Израиль только потому, что были традиции. Евреи не потерялись, не рассеялись, как многие народы, которые теряли свой язык, свою государственность. Поэтому традиции имеют очень большое значение для евреев.
Но может стать ловушкой.
Да, вот мы как раз сейчас об этом и поговорим, по поводу ловушки, да. Вот давайте, может быть, как раз начнем с того, Виктор, что вы имеете в виду, оттолкнемся от этого, а потом я уже скажу свою мысль.
О ловушке?
Да.
Я бы хотел привести пример, наверное, из Писания. Вот сейчас, пока передача у нас начиналась, мне на память пришло место, когда наш господин Иешуа разговаривал, будучи арестованным, с Понтием Пилатом. И это был такой диалог, когда представьте себе, перед правителем иудейской провинции, да, человеком, который был всемогущим, так скажем, в человеческом понимании на той территории, предстал бедный еврей. Еврей, который выглядел как просто очень, ни вида, ни величия, был там избит, оплеван, предан собственным руководством своего народа. И вот этот диалог такой был у них. И Понтий Пилат спрашивал, говорит, ты царь? А Иешуа ему говорит, ну... Царство мое не от мира сего. То есть, вот вы не можете понять вообще моих стилей, руководства мысли. И так отвечал ему Иешуа, да. Если бы это было мое царство, то мои бы служители подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. И Пилат опять повторяет ему: итак, ты царь? Иешуа отвечает ему: говорит, ты говоришь, что я царь? Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает голос моего. И Пилат говорит такую фразу, такую философскую очень. Что есть истина? Может быть, так, знаете, в кокетливую позу встав, патриция римского.
Мне кажется, что ему там было не до кокетства, судя по контексту. Он к этому
серьёзно относился. И он выбежал, понимаете? Он задал философский вопрос, что есть истина. Таким образом, Понтий Пилат, он выразил такой вопрос. То есть, ну, в нашей традиции, в римской, никто не знает, что есть истина. У нас есть философы, у нас есть ученые, которые постоянно спорят о том, что есть истина. Но вот в еврейской традиции... Истина была жесткая и понятная, и она была известна руководству еврейского народа, Синедриону, Сангедрину и первосвященникам, потому что их двое там было. И вот они, боясь разрушения своих традиций, боясь разрушения своей власти, будучи жестко и твердо уверенными в своей правоте, не допуская того, что может быть другое мнение, они предали того, кто был Богом в теле бедного еврея. А Понтий Пилат, он допускал, что его традиция может быть не права, и он засомневался и в себе, и в нем, и этот страх заставил вот этого властителя выбежать, прекратить общение вот с этим еврейским молодым раввином. И тогда Иешуа сказал, что ты больше прав. То есть, твоя вина меньше, не больше прав, он говорит, твоя вина меньше, чем вина тех, кто меня предал, потому что ты сомневаешься вот в своих традициях, ты сомневаешься в твердынях своего разума, ты сомневаешься в своих установках жизненных, хотя человек успешный, мы понимаем, а вот эти люди, которые не сомневались в традиции, они были пойманы в жесткую ловушку, причем кем? Врагом рода человеческого, князя, правителя воздуха.
Этого. Ну вот здесь и самый важный момент такой, да? То есть вот мы говорим, они не сомневались в своих традициях, они стояли на своих традициях.
Были очень тверды.
Были очень тверды, да. Но а как иначе, если они были на это научены и наставлены в течение тысячи лет? То есть для того, чтобы, как вот Инна говорит, да, сохранить себя, сохранить народ, необходимо было незыблемо в этой вере. Потому что если мы, допустим, вы уже сейчас привели пример, да, допустим, подход римский, греческий, философский, то есть который смотрит на то или иное обстоятельство, явление в жизни человека более многомерно, объемно, да, подразумевая различные вариации, понимая сложность этого мира. Но мы в то же время, опять же, понимаем, что вот эта многомерность и многосложность, она либо уводит человека вообще от понимания чего-то, ну, как бы едино такого вертикального, на котором держится вообще мир и жизнь человека, потому что тогда подход к истине вообще невозможен.
Я поясню в таком случае. Дело в том, что Иешуа, в скобочках Иисус Христос, он же говорил, что фарисеям, что вы, говорит, правильно делаете. Ну да, вот я вижу, вы отделяете десятину даже от специй, но вы оставили важнейшую вещь. И вот он и говорит, на что они были пойманы. Они жестко соблюдали все традиции, основываясь на Писании. Но, он говорит, вы вот в этой жесткости вы кое-что потеряли. И то, что вы потеряли, гораздо важнее того, что вы соблюдаете. То есть он не говорит, что традиция – это плохо. Он не говорит, что жесткость в ее соблюдении и твердость в своих решениях – это плохо. Он говорит, что вы упустили важнейшее. И говорит три слова – суд, милость и веру. Понимаете? Это то, что... Вот забыв что, они потеряли как бы важность. Но это не говорит о том, что весь народ так поступил. Мы же знаем, что у Иешуа было последователей там десятки тысяч. Десятки тысяч,
понятно,
да?
Понятно, да. Но... Мало того, все-таки седукеи – это храмовые священники. В то время храмовые священники ставились Римом. И главная задача седукеев, храмовых священников, партии, из которых выходили храмовые священники – было, чтобы народ не восставал.
Конечно.
И вот то, что сказал Каяфа, лучше он сейчас поднимет народ, восстание, да, и пострадает народ. Лучше умереть одному за народ, чем погибнет весь народ. То есть они были ответственны за судьбу всего народа. Кстати, фарисеи, почему постоянно Иисус беседовал с фарисеями? Потому что у них были общие какие-то точки соприкосновения.
Да,
первая
да.
церковь практически состояла
из фарисеев. Так и написано же в Деяниях, смотри, вот это, десятки да, тысяч, да. И многие из них ревнители закона.
Но вот эта мысль очень важная. Мне кажется, то, что сейчас было нами сказано, про то, что закон, который исполнялся и который был дан с определенным намерением напоминать человеку о Боге, углублять его отношения с Богом.
Не давать уклоняться.
Не давать уклоняться, потому что есть вот определенный путь, который проложен Богом. И это ориентир среди этого большого мира, среди мира внешнего, мира внутреннего, что происходит, да, у человека, потому что это тоже именно целый мир. И вот этот ориентир, который дает человеку возможность сохранить себя и сохранить отношения с Богом. Но вот это через какое-то время и у человека, и у народа выхолащивает. И остается что? Просто дом, который внутри абсолютно гол.
Ну, это мы говорим, это о законе. Мы больше сейчас говорим о традициях. Наверное, традиции и закон – это несколько...
Они в данном случае тоже переплетены.
Ну, для евреев, наверное, да. Для всех других, я думаю, что все-таки традиция – это то, что больше передавалось вот по наследству от родителей, к чему привыкли в домах. Вот, допустим, есть в русском народе, не только в русском, я знаю, что и в украинском, и в других близких народах, обычай, традиции ездить на Пасху на кладбище. Церковь это запрещает, это делать нельзя ни в коем случае. Но все равно мы знаем эти автобусы, которые начиная с вербного воскресенья, всех отвозят на кладбище. Хотя по закону православной церкви этого делать нельзя. Есть особый день, это в 10-й день, вторник, на второй неделе после Пасхи, называется он Радоница, когда как бы можно ехать поминать родителей на кладбище. Но опять же, Радоница является языческим праздником. Именно в этот день шло поклонение духом предкам, и вот оно справлялось именно так, как сейчас это делается на Радоницу, на кладбище. То есть вот есть закон, который православной церкви, который запрещает, делает поблажку, но люди не слушают, они живут своими традициями.
И опять я сказала бы, может быть, наверное, следующее, что часто очень, да, звучит в сторону православных, ну, потому что мы все-таки живем, да, в стране, где представлены три конфессии: православные, католики, протестанты. У нас в нашей стране все-таки православных преобладает количество братьев и сестер. И вот когда идет упоминание, вот даже сейчас про Радоницу, что там вот языческие корни и так далее, я бы сказала, конечно, корни да, но тем не менее, несмотря на то, что действительно церковью запрещается, и это обосновывается, люди не слушаются и все равно ездят, но тем не менее, все, опять же скажу, несмотря на какие-то корни языческие, уже начинка, уже наполнение другое. Никто, конечно, там жертвы никого не приносит, петухов не режут в большинстве своем, вот, никаких не делают моментов. Но, тем не менее, я бы сказала так, что уже духовный ориентир изменен. Да, может быть, он, к сожалению, не вычищен и не освящен так, как хотелось бы, потому что действительно православная церковь тоже научает сейчас, особенно когда у них есть такая возможность, в советское время такой возможности не было, сейчас такая возможность есть, и это тоже только формируется. Но вот мы и говорим о том, что традиция, закон – оно в любом случае имеет под собой очень сильное духовное основание.
Я бы тут немножечко не согласился, потому что если корень языческий, то и ветви языческие. Хорошо делает православная церковь, что просвещать пытается, но мне кажется, тут надо как-то более радикально. Ну, может, я такой человек, что я более радикальный.
Может быть, в таком случае, да. Опять же, да, мы можем выйти, вспомнить на тоже, опять же, замечательных адвентистов, которые говорят, что ни в коем случае в воскресенье не надо собираться и ничего делать, потому что это было поклонение Богу Солнца и так далее и тому подобное. Опять же, скажу тоже, это мое мнение, я уже его как бы протранслировала, что если мы посмотрим на свою жизнь, мы увидим очень много элементов, которые пришли к нам из языческой культуры. Но сейчас это не имеет духовного значения, потому что нету самого главного. Нету именно вот этого контакта духовного, который был раньше, нету именно этой обрядности, нету духовного содержания, а следовательно, теряется тогда абсолютно весь смысл.
Но тут немножко не то, тут нам же четко сказано в Новом Завете, что не надо спорить с теми, кто наблюдает дни. Это поэтому я считаю, что тут нельзя. Ну, кто-то хочет воскресенье, кто-то хочет вторник. Милости просим.
Могу сказать то же самое по поводу, кто ест для Господа, кто не ест для Господа.
Но да. Хочет платочек, да, одевать, пусть одевает, кто не хочет.
Но, Господь тем не менее, осуждает. Если мы вернемся опять же к традициям, о которых мы говорили, да, и, например, вспомним про ту же самую пищу, про кашрут, мы можем сейчас тоже сказать целую передачу о том, как это полезно, как это здорово для здоровья, потому что это обосновано Господом. А в Новом Завете мы читаем. Кто ест для Господа, кто не ест тоже для Господа. Все освящаемо. Поэтому я бы сказала так, что вот это всегда такие непростые параллели, пересечения традиций, основанных на именно таком духовном контексте, традиции, которые меняются вследствие того, что меняется и духовный контекст, что остается. И по большому счету, действительно, мы опять приходим к тому, что говорил апостол Павел, все исследуйте и хорошего держитесь. Это очень важный момент.
Я в свое время, когда пришла в баптистскую церковь, это было больше 20 лет назад, там я узнала, что не надо на Пасху, например, печь куличи и красить яйца, что это язычество, да? Хотя я привыкла, то, что даже вот в моей семье, где есть и русские, и украинцы, всегда на Пасху делались и куличи, и красились яйца, и моя еврейская тетка прекрасно пекла куличи. Для меня кулич – это был как бы символ просто вот праздника. И вдруг мне сказали, что ни в коем случае, это же язычество, ты даже не можешь дотрагиваться до этого. И вот здесь вот то самое законничество убивало просто радость общения с моими родственниками. Если я в Пасху не возьму этот кулич, то, что приготовила моя еврейская тетя, и не съем это крашеное яичко, я порву с ними отношения, они меня не поймут. И в то же время, ну как же, я же нарушу законы. Вот это вот баланс между традициями и религией, он приводил, в общем-то, в дисгармонию со всем.
Отношения между людьми.
Да,
да. Знаете, тут есть хороший, ну, может быть, хороший, на мой взгляд, пример. Был такой раввин Акива. И он был очень суров, как я вот читаю его труды, там какие-то там...
И чувствую, он вам нравится, Виктор.
Нет, Татьяна.
Мне что он был суров.
Нет. Мне нравится радикализм за Бога. Мне нравится буквализм за Бога. Но мне не нравится суровость в отношении людей. И вот чем известен, к чему я это хочу сейчас сказать, что был такой период между Песохом, Пасхой и Пятидесятницей, когда у этого раввина умерло 24 тысячи учеников. Представляете, 24, я не помню, там, по-моему, 4 осталось живых. Представляете, 24 тысячи учеников
за 50 дней умерли. Да, конечно, мы даже об этом говорили
в одной
из передач.
Умерли. И сами же вот учителя еврейские, раввины, говорят, что это было из-за того, что они неуважительно относились друг к другу. Я думаю, что споры были очень серьезные у них, раввинистические, именно касательно традиций, как надо, как не надо, что правильно, что неправильно, что хорошо. И за всем этим была потеряна милость, вот этот суд, любовь друг к другу, верность, вера. Понимаете, вот это вот и как бы вот есть негатив такой, который может быть какой-то родоначальник каких-то традиций, внести и тем самым вот произвести такое. Жестокое, вот жестокое разделение между людьми, что, ну, это было понятно, что Всевышний просто, ну, недоволен вообще этим, ему не нравится.
Да, если мы посмотрим уже на Новый Завет, мы там увидим слова Христа, которые тоже по-разному трактовались в разные времена, потому как люди готовы были его воспринимать на тот период, опять же скажу, в зависимости от того времени, когда они родились, исторического контекста, ментального контекста, когда он говорит, я пришел для того, чтобы принести не мир, но меч, что если кто не оставит отца и мать свою и не последует за мной, и не возьмет креста своего, тот не достоин меня, это очень жесткие слова.
Оставьте мертвецам хоронить своих
мертвецов. И мы понимаем, что здесь идет как раз речь о том, что что-то важное было в жизни людей, что-то значимое, объединяющее.
Но разделяющее с Богом.
Да, и для них просто, опять же, тоже святое, потому что покушение на это все равно, что покушение на жизнь. Рушится жизнь, если у меня это убирают. Но, как говорил Христос, да, то тот, кто не возьмет и не последует за мной, не возьмет креста своего, не достоин меня. То есть вот это вот период, когда человек так или иначе, он встает на некий путь выбора, все-таки ему следовать за Богом и доверять ему. И вот это очень тоже сложный момент. И оставлять то, что тебе кажется, ну, с одной стороны, то, что было правильным, то, что было установленным, то, во что верят все твои окружающие, это всегда сложно.
Есть один принцип у евреев, который мне очень нравится. Все, что не запрещено, то разрешено. Все, что не касается моих отношений с Богом, я могу оставаться в любых традициях. Я могу вербочку ставить, я могу там веночки плести, даже кидать.
Есть куличи.
Есть куличи, угу. Кидать в венок, пускай плывет вместе со всеми.
И говорить что-то хорошее при этом.
Вот говорить лучше не надо, а кинуть можно, потому что в слова мы все-таки вкладываем какое-то обращение, какой-то смысл. И вот куда мы этот венок направляем? Если я просто его кинула, я просто кинула, как все, ну, кинула и кинула, он поплыл себе красиво, да, обряд, традиция, красивая, почему нет, одет веночек. Но если это затрагивает мои отношения с Богом, вот здесь я должна оставить эти традиции, уйти, не делать. Во-первых, чтобы мне не разорвать своих отношений с Богом. Во-вторых, для того, чтобы не соблазнить людей, которые вокруг меня. Что бы я ни делала, я должна свидетельствовать о нем. Вот, по-моему, вот этот главный баланс. Все, что не запрещено, то разрешено.
Ну да, вот здесь как раз у нас уже сейчас мы подходим к концу, буквально осталось у нас полминуты. Я бы хотела просто так подчеркнуть то, что сейчас вот сказала Инна, это словами святого Августина, который говорил, что в главном – единство, во второстепенном – свобода, а во всем – любовь. Вот это очень важно. В главном – единство, во второстепенном, если мы говорим о традициях, – свобода. И мы уже неоднократно сегодня это озвучивали и на примере апостола Павла, и то, что вот сейчас Инна как раз сказала. А во всем – любовь. Друзья, вот мы вам желаем в этом пребывать. Я надеюсь, что сегодня вы что-то для себя услышали. С вами были Виктор Гнатенко, Инна Фризман и Татьяна Ваганова. Шалом вам!
Всем шалом!
Вы слушали передачу «Шалом». Еврейский путь к земле обетованной. У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.